Дом культуры. У микрофона его директор Сергей Пономарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 23 декабря, 100 лет назад, родился заслуженный артист Российской Федерации Александр Петрович Краснов. И сегодня известного актера Пензенского драматического театра мы вспоминаем вместе с его дочерью, моей коллегой по телерадиокомпании «Пенза», журналистом Натальей Александровной Межгориной. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вот мне посчастливилось посмотреть спектакли с участием Александра Петровича. И вы, наверное, следили за его творческой деятельностью и, наверное, не пропускали ни одну постановку, так ведь?
Конечно. Я вот сегодня пыталась посчитать, да, сколько лет я его знала, что я о нем знаю, и начала волноваться. Хотя при моем-то почти 50-летнем стаже журналисткам, наверное, даже как-то неожиданно для меня. Вот видите, у меня даже сейчас голос дрожит, потому что это отец, это любимый человек. Человек, о котором я столько много знаю, что очень трудно, наверное, будет выбрать что-то вот наиболее интересное. Для меня интересно было все. Кстати, вот в Пензе его считали своим земляком.
Хотя он родился-то не в Пензе.
Ну да, в том-то и дело. Но я считаю, что вообще это правильно, потому что он всегда говорил, что нет города роднее, чем Пенза, и нет зрителя лучше, чем в Пензе. Это была его любовь. Он родился в городе Якобштадт, это Латвия. Первая мировая война свела двух людей, которые вообще не должны были бы встретиться. Забайкальский казак и латышская девушка. Они встретились в госпитале. Дед был военным фельдшером, бабушка – сестра милосердия. Вот родился у них сын. Причем вот у меня иногда спрашивают: Александр Петрович, почему его все звали Аликом? Его крестили по католическому обряду, бабушка была католичка, и у него было двойное имя – Александр Альберт. И она его звала Аликом, и в семье так и пошло. Но где-то в полтора года, там вывозили из-под немцев через границу уже, раненых дед вывозил. И немцы разрешили вывести раненых, а лекарств не дали. И хинин – это то, что тогда было и обезболивающим каким-то, анестезирующим. Дед спрятал в пеленках своего новорожденного сына. То есть начиналась карьера Краснова как контрабандиста. Вот. А потом в 19-м году приехали в Пензу.
А почему была выбрана Пенза?
А это не дед выбирал, да? Это военные действия, и его, опять же, с какими-то ранеными отправили в Пензу. Здесь он, кстати, руководил тифозным бараком и умер из-за этого. Папе было 3,5 года. Через 3 месяца после смерти деда родилась папина сестра и, в общем-то, бабушка. Без профессии, в общем-то, без знания языка, почти осталась одна с 2 детьми. В городе, где у нее не было ни друзей, ни родных. Но это другая история. Просто я хочу сказать, что бабушка Анна Яновна была беспредельно предана своим детям, и дети отвечали ей тем же всю жизнь. Из-за этого, может быть, отец не уехал в Москву. Потому что в Пензе оставались мама и сестренка младшие, и надо было, насколько вот возможно, уже помогать им.
То есть он поступил на завод?
Да, у него есть 2 таких вот памятных для него места, с которыми связана его жизнь. Это первая школа, где он учился, а потом лежал там в госпитале, и велозавод. ФЗУ при велозаводе в 32-м году, с 34-го он уже слесарь-лекальщик, 7-й цех.
И художественная самодеятельность была, наверное, да?
Да, да. И, кстати, вы знаете, вот когда открывался заводской дом культуры...
Дворец культуры Кирова, да?
Да. То приехали помогать в открытии люди из Москвы, им нужны были какие-то люди из народа, из рабочих, и первым им выставили отца. У нас Алька пляшет, говорит, все перерывы. И он выступал на открытии ДК Кирова. А потом, знаете, это, наверное, вот так вот комсомольская или путевка, или заводская какая-то вот инициатива была. Его по путевке отправили в театр в наш. талантливый рабочий парень. Там было много, что-то более 100 человек, наверное, со всех предприятий. Взяли 11.
В том числе Александра Петровича.
Да. Но это не значит, что он сразу начал выходить на сцену. Их готовили.
То есть вспомогательная группа была, да?
Да. И причем с ними занимались и хореографией, и сценической речью, и, ну, в общем...
То есть, другими словами, это училище было, театральное училище, если
можно
так говорить.
Можно и так сказать. А вот 1 сентября 1937 года он подписал первый свой контракт, трудовой договор с театром.
То есть, уже стал профессиональным актером.
Да. Почему мы это знаем? У нас, в общем-то, в семье до сих пор хранится достаточно ветхий листок, но это его первый трудовой договор.
Наталья Александровна, ну вот годы Великой Отечественной войны театр работал, но он был призван на фронт.
То вот такая история получилась. Отец срочную службу в 1939 году служил в Монголии. Но военные действия там уже закончились. И он, собственно, занимался одним из своих любимых дел. Отец обожал всю жизнь цирк. И когда-то мальчиком первые свои деньги заработал в цирке, помогая дрессировщику голубей чистить, убирать эти клетки. Кстати, бабушка, которая страшно следила за тем, чтобы дети ее, ну, не связались с дурной компанией. Это, когда Алик принес первые деньги, она схватила его за шиворот и потащила в цирк. И когда дрессировщик подтвердил, что да, это честно заработанные деньги, да, она ему разрешила этим заниматься. Так вот, в Монголии он занимался почтовыми голубями. Все было бы хорошо, если бы он не заболел там малярией. Причем в очень тяжелой форме его комиссовали и дали такое заключение. Я не знаю, как точно это по-военному называется, но он стал ограниченно годен к нестроевой службе по состоянию здоровья. И, в общем-то, когда началась война, даже никому в голову с таким вот, ну, так и хочется сказать, диагнозом, да, что ему бронь какая-то нужна. Но война потребовала всех. И ему пришла повестка, и в 1942 году, и он был отправлен на учебу во 2-е пехотное Куйбышевское училище. Это были ускоренные командирские, будем так сказать, курсы, потому что где-то вот в течение года они там учились. Кстати, однажды в Пензе, в магазине, какой-то пожилой человек вот так вот смотрел на отца и говорит: «Ты Краснов?» Он говорит: «Да». «Куйбышевское 2-е пехотное училище?» «Да». «От подъема до отбоя?» Отец говорит: «Ну, я». Почему этот человек его не видел в театре в Пензенском? Ну, не театрал, наверное. Но вот ту композицию под баян, которую сделал танцевальную отец, это жизнь курсанта от подъема до отбоя. Когда был выпуск, когда были вот эти тысячи людей выстроены на плацу, и командир училища спросил: «Ребят, ну что для вас напоследок сделать? Что хотите?» Вот 3000 глоток гаркнули подъема до отбоя. И он последний раз в училище вот эту композицию перед этим, так сказать, танцевал. Вот.
А где он воевал?
Воронежский фронт. Его ранили 31 декабря 1943 года. Ну, пехотный лейтенант. Это же вообще очень короткий срок на войне у большинства. Он продержался полгода почти. 31 декабря в 6 часов вечера его ранил немецкий снайпер. Целился, очевидно, в голову, но вот судьба, случайность, дернулся или что, и попала пуля, разрывная пуля в левую руку. Были перебиты не только мышцы нерва, там лучевой нерв. То есть потом у отца долгие годы он пытался восстановить, когда руку, да, вначале у него еле-еле двигался один мизинчик. Разворочено было все. Его пытались ампутировать, ему руку сразу же. Хочу сказать об одном. Вот всю оставшуюся свою жизнь, и, честно говоря, и мы сейчас, после его смерти, 31 декабря...
Отмечаете как бы второй день рождения?
В 6 часов вечера он всегда выпивал стопочку водки, благодаря ту неизвестную женщину, которая вытащила его с поля боя. Декабрь. Если бы он пролежал немного еще в снегу, да, то вообще неизвестно, руки ли он бы лишился или бы вообще жизни.
То есть он вернулся в Пензу после ранения, да?
Вот вы знаете, это вообще тоже история. Их везли в Читу, и вдруг он увидел по окрестностям, что это Пензенская область, и что он проезжает Пензу. И когда остановился на Пензе первый состав, где-то на дальнем этом, он в одном из подним выскочил и побежал к вокзалу. За ним гнался патруль, потому что дезертирство. Он умолял позвонить в театр. В театре в это время никого не было, кроме завхоза. И он только успел сказать, что Алик Краснов здесь, на Пензе первой, раненый, в Сибирь еду. Слава богу, поезд стоял долго. И когда в сопровождении коменданта военного города главный режиссер, директор театра пришли и сняли его с этого эшелона и оставили в Пензе. Это был первый, вот, я не знаю, человеческий подвиг вот людей театра, да? А второй, когда вообще не шевелящаяся рука, и пришел к нему в госпиталь Авраам Давидович Треплев, тогда главный режиссер Пензенского театра, пришел с тетрадочкой и сказал: «Чего лежишь? Делать тебе нечего, да? Вот тебе тетрадка, учи роль, ждем». И отец, еще находясь на излечении, его отпускали, он бегал на репетиции.
То есть, наверное, благодаря вот этому он поднялся?
Ну, он так и остался инвалидом второй группы. Это были десятилетия, когда человек, чтобы вот не лишиться вот своей судьбы, своей профессии, это десятилетие разрабатывал эту руку, чтобы быть полноценным человеком и актером. Вы знаете, это моя семья, я не знаю, как в других. Мама тоже была актрисой. Знаете, какие самые тяжелые времена для них были? И какой праздник в семье был самым главным? Самое тяжелое время – это отпуск. И самый большой праздник в семье – это открытие нового сезона. Они безумно любили свою профессию.
Наталья Александровна, ну вот Александр Петрович уезжал из Пензы.
Да, да.
Он же
да.
работал несколько лет да, в других 14 лет. Довольно солидно.
Я успела первые свои шаги сделать в Сердобске на гастролях Пензенского театра. И потом мы уехали, и вернулась я сюда уже 14-летней, так, ну, барышней.
То есть его приглашали другие театры?
Я не знаю, почему они уехали. У меня подозрение, что для моей бабушки лучше ее детей не было в мире. И те люди, которые были рядом с ними, они были не очень достойны. Мне кажется, мама его увезла из Пензы, чтобы бабушка не поняла, что ее невеста точно такая же, как она сама, предана своей семье и детям. Ну, была тут и романтика какая-то. Они уехали на север. Оказались, знаете где? В Северодвинске. А это ГУЛАГ. 100 тысяч заключенных и 50 тысяч обслуживающего персонала. И когда они ехали, то офицеры думали, что они расконвоированные заключенные. Когда понимали, что нет, это люди по доброй воле.
Артисты.
Артисты. На них смотрели, как ну, на несколько, так сказать, неадекватных.
А театр до сих пор существует в этом городе?
Да. Да. Кстати, они с нами связывались еще при жизни родителей. Они музей театральный делали. И мама с папой посылали им свои фотографии. Его помнят, а тогда он был любимцем начальника лагеря, и многие заключенные.
Вот история какая.
Да, вы понимаете, когда там считалось до 40 минут опоздание на репетицию законным, потому что если фаланги шли, нельзя было проскочить это. И вот стояли, ждали, пока приведут заключенных. А там ему не раз кричали: «Краснов, я освобождаюсь на следующей неделе, нары свободные». Его очень любил начальник лагеря, и хорошо к нему относился, и он много играл.
Но все равно вы вернулись в Пензу.
В Пензу. Из Комсомольска на Амуре вернулись в Пензу.
Вот
да?
Это путешествие было.
Да, а Великий Новгород – это тоже несколько лет их жизни. Вот. В Комсомольск-на-Амуре Евгений Николаевич Белов, это после отъезда Треплева, он возглавлял Пензенский драматический театр, а его жена, главный художник Ирина Владимировна Эгерт, моя крестная мать. И вот он работал в Комсомольске-на-Амуре, приехал в Новгород, папа ушел на рыбалку в это время, но не знал. А он маму говорил: Комсомольск, город на заре, будете играть все, что хотите. И они уехали. Когда папа вернулся с рыбалки, там уже договор был подписан. Но неважно. В Пензу, вообще-то благодаря Людмиле Алексеевне Лазицкой, они вернулись. Они ехали дальше. Они даже как-то вот не рассматривали. Я знала с детства в Пензе вокзал и театр. Тут жили бабушки, дедушки, да. Мы приезжали каждый год сюда. И папа с вокзала в театр обязательно. Вот. И, конечно, зашли. Людмила Алексеевна сказала: хватит вам мотаться. Надо возвращаться домой. И в 60-м году они вернулись в Пензу. Вот понимаете, в 37-м году он заключил первый трудовой договор, а в январе 97-го его вынесли в последний путь вот из этого главного здания его жизни.
Наталья Александровна, вот сколько ролей, ведь вот разнохарактерный актер. Это исторические драмы, и водевили даже были, это и современные пьесы, это и классика, в частности, Островский. Ведь его по силу было все роли.
Вот посмотреть его фотографии, у него вот в 30-летнем возрасте он играл стариков, да, часто очень. Потом он смеялся, говорит: играю те же роли в тех же спектаклях, мне только гримироваться меньше нужно с годами. Тут можно просто сказать, что человек, который был влюблен в театр, влюблен безмерно в свою профессию, он мог играть все. Ведь вот было же такое. Он же в 60 лет ушел на пенсию. Для нас это было ужасно. Он лежал лицом к стене, и тут вдруг гастроли Пензенского театра через несколько месяцев, да, в Москве. И звонит Семен Ренгольд и говорит: ну как, отдохнул немножко? Возвращайся, ты мне нужен. А за эти месяцы ввели других актеров. И отец очень так переживал: а как это все? Ренгольд сказал: ты мне нужен. Мы едем в Москву, большие гастроли, полноценные в Москве. И отец вернулся, а его больше не отпустили. И вот он работал до тех пор, пока врач, после двух инфарктов, врачи категорически не запретили. Один раз после этого он вышел на сцену, ну, не один раз, а в одном спектакле. Его Виктор Владимирович Огарев пригласил, когда к юбилею Победы ставили Леоновское нашествие, а этот спектакль шел в Пензе во время войны, в начале войны.
И он принял участие в этом спектакле,
папа,
да?
Папа играл и тогда, и вот через много-много лет,
такой
через
мостик,
70
да?
лет, да, да, играл второй раз в этом, благодаря Огареву. Спасибо ему огромное за это тоже, потому что, я думаю, это продлило жизнь отца.
Наталья Александровна, вы долгие годы работали на пензенском телевидении, ведь в 60-е годы, да еще в 70-е годы, были театральные постановки на телевидении, да. Тарказаров ставил, другие режиссеры, ведь отец и матушка принимали участие?
Значит, мама принимала участие в постановках как режиссер, а мы с отцом были палочками-выручалочками для нее. Она для нас специально вот не говорила: вот это роль для тебя, да. Кто-то у нее отказывался, кто-то ее подводил, и тогда вот отец в ее спектаклях или я в ее спектаклях, мы были как палочка-выручалочка.
А это был прямой эфир?
Да, конечно. Кстати, о чем рассказали волшебники, целый цикл детских передач. И там дядя Колин Кашидзе и папа играли доктора Айболита и Рассеянного. Это были два постоянных персонажа. Папа вообще очень любил для детей работать. Он говорил: взрослых можно обмануть техникой. Дети либо верят тебе, либо не верят. Поэтому он очень часто принимал участие именно в детских программах.
И, конечно же, «Фитиль».
И «Фитиль», да. И «Фитиль» Яков Семенович Калинерман, да, его тоже очень любил. Николай Михайлович Нюшкин. Они были авторами скетчей каких-то и очень часто его приглашали играть.
Наталья Александровна, я благодарю вас за беседу, что мы вспомнили отца Александра Петровича Краснова. Напомню нашим радиослушателям, что он родился 23 декабря 100 лет назад.
Спасибо вам большое, Сережа, за то, что вы его вспомнили. Я думаю, что какие-то зрители его еще живы.
Удачи вам. Спасибо.